Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем огромнейший привет. В эфире передача «Осторожно, спойлер» и традиционный ее ведущий Ирина Турава.
И Артур Гагулия. Здравствуйте.
Сегодня мы не одни. Сегодня с нами гость. Сегодня
очень неожиданный гость.
Очень неожиданно, да. Человек, который при жизни стал легендой. Человек признанный и известный. Привет, Джамал.
Привет, ребята. Спасибо большое, что еще раз пригласили. Либо я напросился, кому как удобнее.
Мы вот уже сбились со счета, Джам. Сколько-то у нас раз был? Это третий, по-моему.
Надо в состав учредителей войти. Больше всех в истории я был.
Ну, это еще не конец. Да, мы надеемся, что ты еще будешь нас посещать. Не знаю, как ты настроен, но мы бы очень этого хотели, потому что наш подкаст, если честно, только из-за тебя слушают, Джамал.
На тебе держится, да, Джамал?
На моих молитвах.
Ну, сегодня у нас, надеюсь, будет очень интересный выпуск, потому что мы обсуждаем фильм, который у части из нас вызвал негодование, а у другой части из нас вызвал очень положительные эмоции.
Кстати, мы даже, по-моему, Ирина, с тобой и словом не обмолвились о наших впечатлениях.
Не обмолвились, но я знаю от Джамала о твоих впечатлениях.
Да.
И...
А, кстати, я же немножко писал о нем
писал
в Телеграм-канале, то есть мое мнение уже известно.
Да. Ну и еще мы обсудим с Джамалом такую американскую книжку. Мы выбрали, потому что фильм тоже американский. Это фильм Алекса Гарланда «Падение империи». Кстати, перевод некорректный, потому что вообще он называется «Гражданская война». И мы сегодня обсудим «Атлант расправил плечи». Это американская писательница Айн Рэнд, русского происхождения, написала роман «Антиутопию», самым популярным в ее творчестве. Джамал недавно прочел первый том, и хочу узнать о твоих первых впечатлениях.
Я уже шутил по этому поводу с тобой, Ирина, то, что все мы видели во многих пабликах, там, разных публикациях, количество книг, которые ты должен прочесть к 30-40 годам, чтобы стать триллионером и прочим. Вот я прочел, пока не стал, и даже наполовину. Вот,
ну, ты пока просто первый том прочел.
Да, первый том. Я думал, может, на 50%
второй прочитаешь?
Вот. На самом деле книжка интересная, она очень легкая, она читабельная, то есть одно из тех произведений, которые ты поглощаешь в ходе вот процесса чтения, достаточно легкая, рассказывает эта история, ну, такая достаточно классическая для художественной литературы Америки, о том, как зарождался бизнес. По крайней мере, отсылок ко времени там не было, но я так понял, что это 19 век, скорее всего,
похоже.
Либо, да, начало 20-го. Угу. Вот, зарождение промышленности в Америке, зарождение и развитие нефтяных месторождений, железнодорожной, железной дороги в Америке, в общем. Вот. И как бы способы ведения бизнеса, проблемы, с которыми бизнес сталкивался. Это, на мой взгляд, вот эта книга, мне нравится этот жанр, и эта книга мне напомнила вот трилогию желаний Драйзера. То есть она очень похожа, просто если у Драйзера все крутится вокруг одного героя, то тут как бы действующих лиц несколько. Угу. Это и семья Таггерт, это и Франциско Д'Анкони, и
Хэнк
Риарден. Хэнк Риарден. Вот. Ну, мне, если честно, нравится. Я прочту второй том. Посмотрим, стану ли там миллиардером, триллионером. Это уже не важно, но на самом деле книжка интересная. Я ее максимально рекомендую. И самое главное, там очень легкий слог, угу, вот, у автора. Остальные, с автором я не так хорошо знаком, как бы с остальными произведениями, но слышал не такие хвалебные отзывы, как, допустим, за тот же «Атлант».
Но это ее четвертый роман, и самый длинный, считается самым популярным. Но я не фанатка этого автора, я читала еще ее источник. Очень тяжело. Я осилила и «Атланта», и «Источник», потому что очень много описаний. Для меня прям это невыносимо читать. Все в деталях, в подробностях, которые она описывает. Я бы сократила эту книжку просто до 200 страниц. Ну, здесь интересно то, что вообще Айн Рэнд является родоначальницей нового течения, новой идеологии объективизма. И вот в этой книге эта идеология очень хорошо отображена. И ты сказал, тебе нравится этот жанр, но здесь удивительность и уникальность этой книги заключается в том, что там несколько жанров сразу. Здесь элементы и научной, и социальной фантастики. Там есть и детектив, и любовный роман, и производственный роман. Ну, то есть очень много всего намешано. Это действительно очень такой интересный эксперимент. И вот сама идеология объективизма, это тоже нечто новое было для американцев и вообще, в принципе, новое течение философской мысли. И, ну, если вам интересно что-то из этого, то, конечно, стоит этот роман почитать, и если вы еще интересуетесь историей Соединенных Штатов Америки.
Да, я бы закончил вот обсуждение этого романа. Его стоит прочесть только ради последней фразы, которая, по крайней мере, в первой части. Там, получается, повествование идет о том, как государство всячески мешает крупным компаниям вести бизнес, ограничивая их деятельность. И вот приняли очередной ограничивающий их деятельность закон, который, ну, поставил крупнейшие компании на грань банкротства. И вот один из владельцев этой компании, который переехал в один из штатов, уже не помню, в Колорадо или куда, построил огромный нефтяной бизнес, и благодаря нему сам этот штат, в котором он находился, развился до небывалых до этого масштабов. То есть там, на пустыне там развился целый кластер. И когда приняли этот закон, он сжег все, что имел, и у себя дома на табличке повесил фразу «Забирайте оно все ваше, оставляю таким, какое было до меня».
Ну да, здесь явно рассматриваются проблемы государственного регулирования экономики, да. Капитализм, то есть это очень активно. Если вам эта тема интересна, то читайте этот роман. Ну что, мы переходим поскорее к фильму «Гражданская война», «Civil War» называется в оригинале, и русские переводчики перевели это как «Падение империи». И как вы считаете, почему они это сделали?
Слушайте, ну, мы, конечно же, в каждом выпуске, если мы говорим о каких-то неточностях в переводе, мы всегда уточняем, что это не неправильный перевод, это локализация. И мы никогда ничего не имеем против локализации, потому что все это делается, понятно, по каким причинам, чтобы больше зрителей пошли на кино, чтобы зрители имели лучшее представление о том, что их ждет на экране. Здесь, конечно же, не стоило придираться к названию «Гражданская война». Она «Гражданская война» везде, и это название полностью отражает суть и все происходящее в фильме. Поэтому меня тоже не порадовало «Падение империи», имею в виду название, эту перестановку. Хотя мы все признаем величие русской и российской школы переводчиков, дубляжа, который считается, наверное, лучшим в мире. Но все-таки это не «Падение империи».
Я не сразу понял, что за фильм.
Ну да, действительно. Да, да, да. Учитывая, что в фильме по-настоящему происходит полноценная гражданская война, зачем нужно было превращать ее в «Падение империи»? Может быть, кому-то легче стало от этого, не знаю.
Учитывая даже то, что там империя в итоге не пала, и мы вообще не знаем, что там дальше их ждет.
Абсолютно несоответствие произошло.
Ну, концовка... Ладно, мы к концовке еще подойдем, это вообще отдельная тема. Но я хочу сказать, что я, конечно, в восхищении от визуала, от актерского состава, от саундтрека, и все на этом точка. Честно, вообще можно было бы дальше ничего не говорить, но наш с Артуром подкаст начался с Алекса Гарланда. Если вы помните, если у нас
это крестный отец нашей передачи.
Если у нас есть слушатели, которые слушают нас больше года, с самого нашего первого выпуска, мы обсуждали его фильм «Род мужской». И с тех пор мы очень часто возвращаемся к этому режиссеру, к его творчеству. Даже шутили, что наш подкаст имени Алекса Гарланда, пока Джамал не пришел к нам в гости первый раз. И поэтому я была за то, чтобы обсудить, конечно, его новый фильм. Тем более Артуру он очень понравился. Давайте разбираться, что произошло, потому что для меня это кино в творчестве этого режиссера, это какое-то недоразумение, что с ним случилось. Возможно, мы не в повестке, не знаю. И опять же, возможно, если бы мы жили в Америке, мы как-то по-другому восприняли это кино, прониклись бы, может быть, происходящим. И я, потому что сейчас просто пытаюсь оправдать Гарланда, хочу услышать мнение Джамала, потому что Гарланд, он просто так ничего не делает. Его кино — это всегда какие-то завуалированные хроники действительности, которые нас окружают. Джамал, что произошло с режиссером?
Ну, я затрудняюсь сказать, но посмотрев это кино, Я убежден в одном. Если говорить с точки зрения именно кинематографа, да, там визуал был неплохой, звук и прочее, подбор актеров тоже был неплохой, то есть это все было смотрибельно, до там, последней четверти фильма вполне как бы сюжет уже развивался достаточно интересно, то есть он тебя притягивал. Вот. Сцены боев, сцены столкновений, сцены вот этой снайперской дуэли, все это было сделано максимально реалистично, максимально четко, не так, как принято там, в американских фильмах, где, допустим, там Джон Уик убивает 750 человек за одну минуту. Вот. В этом плане это на самом деле понравилось. Вот. Но в целом кино, на мой взгляд, это кино-посыл. Если не вдаваясь совсем в детали, мы все знаем, какая большая политическая поляризация в обществе в Америке, особенно в преддверии выборов. И на мой взгляд, все мы, наверное, подозреваем, либо, по крайней мере, я сторонник так называемых теорий заговора и того, что существует определенная такая форма, вид Deep State в Соединенных Штатах, то есть это определенные структуры, институты, либо группа людей, имеющие весомое влияние, либо полное влияние на жизнь государства. И вот в преддверии выборов, мне кажется, что это посыл людям о том, что может быть в случае, если правильный либо неправильный кандидат победит, и поляризация достигнет такого масштаба, что выльется это все в боевое столкновение между штатами. Потому что мы с вами знаем, что южная и северная часть Америки, они очень сильно друг от друга отличаются, просто радикально. И мы увидели такую весточку, звоночек, можно сказать, с конфликтом федеральных властей и властей штата, гвардии военной штата Техас, которая просто взяла и заблокировала границу и не пускала туда федеральные власти. Мне кажется, это чисто посыл. Они показывают, что если вдруг произойдет что-то, что ситуация выйдет из-под контроля и начнутся боевые столкновения, то вот вы останетесь без света, у вас там не будет воды, будет мародерство. Эти люди же не понимают, что такое война. То есть войны в Штатах не было уже сотни лет после гражданской войны. Они не знают, что это такое. Знают только ветераны, побывавшие в Ираке, в Афганистане, в других частях света. Их просто мизерное количество. В Америке больше 300 миллионов людей живут. Естественно, никто из них не представляет, что такое, если завтра у вас отключат свет. Допустим, во всем городе даже. Я не знаю, в части города. Это нереально. И вот мне кажется, что посыл исключительно в этом. Это политический такой достаточно глубокий, серьезный посыл. И, возможно, Гарланд его просто ретранслировал в таком виде.
Ты предполагаешь, что мог быть какой-то политзаказ?
Да, да. Много же фильмов таких, на самом деле, политзаказов, которые просто вбрасывают какую-то идею.
Но учитывая то, что это британский режиссер, это немножечко странно, на мой взгляд. Я бы согласилась, пожалуй, с тобой на все 100%, если бы это был американский режиссер. И вот проживая в Америке, он бы прочувствовал вот это внутреннее противостояние. Учитывая то, что скоро ждут нас, не нас, американцев, выборы президентские, когда выборы — это всегда какой-то кризис, это всегда какое-то противостояние. Но в данном случае это британский режиссер, поэтому мне очень странно, учитывая его картины.
Опускают концы в воду просто. Чтобы вы не догадались.
Может быть. Просто его великолепные работы, такие как «Аннигиляции», «Из машины», «Род мужской», это всегда была какая-то повестка, и всегда он отражал действительность, то есть он транслировал ту действительность, которая нас окружает через свои фильмы. Ну, почему британский режиссер вдруг решает снять кино про гражданскую войну в Америке? Не знаю, мне непонятно.
Мне думается, что его взяли за его способность ставить высокотехнологичное визуальное кино, потому что это у него всегда очень хорошо получалось. И здесь мы видим, это, с одной стороны, вся та политическая тематика, хотя, в принципе, политика в фильме особо и не пахнет. Нам особо не рассказывают о том, чем недовольны те или иные стороны. Нас просто окунают в эту профессию тяжелую, сумасбродную, обезбашенную совершенно, я имею в виду профессию военного корреспондента. И мне кажется, даже это фильм ода этой профессии, потому что она прямо в этом фильме воспета. Не так много фильмов на эту тему, в принципе, снято. Здесь она в таком вот футуристическом контексте преподнесена, что очень хорошо было сделано. И поэтому он здесь просто как наемный работник, он исполнил заказ, он выполнил его блестящая, я считаю, если говорить о технической стороне фильма. И плюс также известно, что Алекс Гарланд, он прям пообещал сделать очень длительный перерыв после этого фильма, потому что он отнял у него массу сил. С таким бюджетом он никогда не работал, это в районе 60 миллионов долларов. И, между прочим, фильм сорвал куш, он собрал около 115 миллионов, то есть это коммерческий успех. В Америке фильм имел очень большой успех, он понравился. И то, о чем ты говорила, Ирина, действительно, возможно, нужно было родиться и прожить жизнь в Штатах, чтобы это кино воспринять иначе. Mm-hmm. Наверняка рядовые граждане Америки это кино восприняли совершенно иначе, пропустили через себя, потому что это настолько было реалистично показано, особенно эти жуткие баталии, происходившие в Вашингтоне, в основных частях, таких вот достопримечательностях, и было снято настолько реалистично, что я прям вот поверил, что это хроника, а не какие-нибудь какие-то элементы. И я не соглашусь с вами в том, что кино не удалось, хотя мы особо так пока еще не начали ту самую дискуссию.
Не, ну я считаю, что не удалось.
Да, ну чтобы зрители, вернее наши слушатели, чтобы понимали, у нас лагерь такой вот двое против одного. Джамал вообще был одним из первых, кто это кино посмотрел. Мне кажется, ты смотрел его в кино, если я не ошибаюсь.
Да, я пошел один, у меня было время. Вот я сходил в кино, посмотрел, но на большом экране, конечно, так,
наверное, это
кино смотрится, да. Плюс звук, соответственно, стереосистемы кинотеатра. Это было очень прикольно. Мне нравилось, в принципе, мне вполне нравилось до вот событий, которые произошли в Вашингтоне и
да,
в самом
согласна.
Белом доме внутри.
А что именно вам зашло?
Ну, концовка фильма, на мой взгляд, вот полностью его обнулила. То есть все шло к тому, что они придут к президенту, успеют взять у него интервью, либо пообщаться с ним. В этот момент там начались боестолкновения. Вот здесь, на мой взгляд, немножко был промах. То есть все было на очень высоком уровне до момента вот столкновения службы охраны президента с гвардией вот Юга, да, там,
да.
Поющего, я уже не помню. Вот. Ну, здесь было, на мой взгляд, более уже просто. Сама битва была очень качественная, как и вообще все боевые действия, которые были показаны. Все было очень качественно. Вот. Но, на мой взгляд, немножко есть...
Какой-то сумбурный финал,
да,
мне тоже немножко показалось.
Очень сумбурный финал, отсутствие логики, что там у президента осталось несколько человек, его окружение какой-то, личной охраны. Это невозможно ни при каких обстоятельствах, чтобы у него осталось там 7, 8, 10 человек личной охраны. Это нелогично. То есть фильм показывает какие-то вещи, которые приближены к реальности. Это не приближено к реальности ни в каком виде. Чтобы он никак не смог эвакуироваться, когда практически весь Вашингтон уже берут там в кольцо и прочие вещи. И больше всего меня... Ну, просто взбесила концовка, где девчонка перебегает, получается, коридор во время перестрелки.
Это самая идиотская сцена в фильме, согласен.
Да. Ну, не самая.
Ты бы поспорила, да, Ирина?
Убийство президента еще хуже.
Да, ну, может, как Адольф Гитлер решил остаться в бункере у себя, не покидать, погибнуть вместе со столицей.
Ну, так он же не хотел погибать, понимаешь? Он в конце говорит, не убивайте меня, не убивайте меня. И что в итоге?
Они его убили.
Весь фильм, они едут туда, чтобы взять у него интервью. И в итоге этот чувак-корреспондент просто подходит и говорит, все, давайте, добивайте его. У него вообще никаких эмоций нету по поводу того, что его ближайшую подругу, соратника на протяжении десятилетий просто взяли, непонятно как убили. Это тоже была идиотская совершенно сцена. Почему она должна была произойти. Там были намеки на то, что это случится, потому что когда эти две девочки-корреспонденты переговариваются между собой, ты снимешь меня, если меня убьют?
Да.
И та ей говорит, что ты должна снимать, если даже там убивают людей, ты не вмешиваешься. И в итоге она вот это получает, последние кадры жизни.
Насколько циничными оказываются эти самые корреспонденты военные?
Нет, это было бы круто, если бы вот главная героиня не толкнула девочку, не осталась бы стоять и смотреть,
да,
как в нее стреляют в течение
это
секунд
50. Это же было понятно, что
да, и вот эта сцена была настолько дешевая, что...
Очень дешевая.
Абсолютно здесь согласен.
Да, ее даже вот за бесплатно я бы не взял. Она ее толкнула, она не попробовала вместе с ней, допустим, перепрыгнуть, схватить ее, отпрыгнуть там в другую часть коридора за укрытие. Она ее толкнула и встала в полный рост во время перестрелки.
И начала смотреть в объектив.
Да,
может быть,
да,
она хотела остаться в кадре тем самым.
Да, наверное.
Постмортом стать легендой.
Все то, что было до этого... Артурик знает, что к этому я отношусь внимательно, потому что тоже мы проходили определенные занятия, то есть перестрелки и то, как себя вели боевые офицеры, то, как они прикрывали журналистов, это было вот максимально приближена к реальности. То есть они их четко таскали за собой, не давали выходить, не давали высовываться, когда не нужно. Давали команды, переговоры у них были четкие, они ходили там, передвижения. Все было построено. Видно было, что, видимо, какой-то отставной офицер или кто-то их инструктировал. Консультировал и помогал. И вот эта история, где она стоит посередине коридора во время перестрелки, и та ее толкает и остается там же стоять. На мой взгляд, это реально обнулило фильм. Ты смотришь фильм на протяжении 2 часов, там 2:30, по-моему, идет.
Да.
То есть он не идет...
Чуть больше 2 часов.
Да, он не идет там 20-30 минут, чтобы ты не пожалел о том, что это время выбросил из своей жизни. Он идет долго. И ты смотришь это все ради вот такой кульминации, и я получил большое разочарование. Потому что в целом перспективы в моей голове были фильма интересные. Что же в итоге произойдет, когда они зайдут в Белый дом? Успеют ли они или не успеют? В итоге ни два, ни полтора, как говорится.
Ну, здесь немножко странно для меня было, что Гарланд, он как бы и до конца не скатывается в экшен, ну, потому что он хочет снимать глубокие фильмы, у него все его кино, оно глубокое. Но в итоге в этом фильме он оказывается где-то посередине. Я не поняла, что это такое. Получилось какой-то роуд-муви с совершенно бредовыми поворотами сюжета. Ну да, с прекрасными актерами. В кадре Кирстен Данс, мы, кстати, не сказали еще.
Да-да-да.
Которая никогда, кстати, мне не нравилась, но с годами она стала действительно хорошей актрисой. И в «Напарниках» у нее Вагнер Моура, и там есть Стивен МакКинли, и Ник Офферман играет президента, там пару всего секунд он на экране, но тем не менее он хорошо отыгрывает. Мы как-то обсуждали, Артур, с тобой, если помнишь, в подкасте «Белый шум», это фильм по одноименной книге, он вот по вайбу похож немножко на «Падение империи», там тоже катастрофа, все срываются с места в поисках спасения, там столкновение машин, какие-то странные вещи
с происходят. С «Адамом Драйвером» это кино
да,
было.
Да. Вот по вайбу он мне его напомнил. И вот хочу отдельно сказать про кусок, который мне очень понравился, про то, как они проезжают один из штатов, и там все идет своим чередом, размеренная нормальная жизнь, люди живут очень спокойно, гуляют с собаками, ходят в школу.
Девушка в магазине так спокойно работает.
Продают одежду, все. И когда герои в недоумении, они просто спрашивают, вообще в курсе, что гражданская война идет? И продавщица, жуя жвачку, она говорит, да, мы в курсе, что идет война, просто мы как-то в это стараемся не вмешиваться, нас это вообще не интересует. Где-то посередине между одним штатом воюющим и вторым они находятся, и у них там оазис.
И, кстати, говорят, ты упомянул актерский состав, который действительно потрясающий. Вагнер Моура, которого мы все помним по его роли в фильме «Нарко» или «Барыги», называть как угодно, где он играет самого Эскобара. Здесь он здесь такой заметно похудевший, в очень хорошей форме. И, мне кажется, даже порой он переигрывает со своими эмоциями в этом фильме. И ты забыл упомянуть девушку, которая играет Кейли Спейни.
Да.
Я почему ее запомнил? Потому что она заявлена, она будет играть в новом фильме о чужом. Чужой Ромул, который будет сенсацией, уже нет сомнений. Его активно сейчас продвигают. Презентация будет 16 августа. Все с нетерпением. Я удивился, почему такую вот невзрачную девчонку взяли на главную роль в фильме «О чужом». Но после фильма «Падение империи» я понял, что актриса талантливая, и ей будет что показать.
Кстати, я вот хочу еще добавить, что вот та продавщица в магазине, мне кажется, это тоже неспроста, что Гарланд через нее хотел показать пример позиции, которую часто занимают страны. Ну, и да, просто люди в сложных каких-то конфликтах, они стараются не вмешиваться, говоря, вот наша хата с краю.
Хорошая аллюзия, да, согласен.
Я надеюсь, я просто ищу какие-то моменты, крючки, которые
Слушай, чтобы вытянуть фильм.
Не нужно искать крючки, надо прежде всего понимать, что невозможно кино о гражданской войне в Штатах уместить в 2 часа. Если бы это был телесериал, я думаю, с этой задачей Гарлин справился бы гораздо лучше, а здесь такая громоздкая тема, обширная, поэтому он все-таки разбил ее на какие-то части и под жанр. То, о чем говорила ты, это и роуд-муви, это и экшн-боевик, экшн-триллер, политическая интрига, хотя, по сути, ее там нет, но попытка была воссоздать что-то подобное. Поэтому, вот, я думаю, если к такой позиции подходить, Карланду можно простить эту попытку.
Я хочу процитировать под конец нашего подкаста твоего нелюбимого кинокритика Станислава Зельвенского. Я сейчас зачитаю, что он сказал. К чему этот разговор? Для притчи слишком злободневный, для памфлета слишком абстрактный. Фильм неплохо бы смотрелся еще лет 10 назад, но сегодня можно только пожать плечами. В любом выпуске новостей больше не только правды, но и драмы.
Это мнение Зельвенского, который пусть и останется мнением Зельвенского.
С которым я согласна. И мы уже закругляемся. К сожалению, очень быстро прошло 25 минут. Благодарим нашего гостя, нашего друга Джамала Бганба за то, что в очередной раз поучаствовал в нашем подкасте о книгах
вам,
и кино.
Спасибо вам, ребята. Спасибо большое.
Спасибо всем за то, что выслушали нашу тираду. Мне кажется, это кино посмотреть стоит. И несмотря на не совсем такое консолидированное мнение в отношении данного продукта, обратите внимание, кино необычное. Зельвенский пусть пишет все, что ему за голову рассудится. Но мне кажется, кино оно вполне себе актуально именно в том контексте, о котором говорил Джамал, учитывая политические реалии мировые. Поэтому посмотреть его стоит. Я думаю, оно вам понравится.
Посмотрите и прокомментируйте.
Обязательно.
Посмотрим,
в нашем,
кого больше.
В телеграм-канале. Нужно будет устроить своего рода голосование.
Опрос, да, нужно будет устроить.
Всем спасибо большое за внимание. С вами была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер» и ее ведущий Артур Гагулия.
И Ирина Турава. Всем пока. Смотрите кино.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.